Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44», 1990 год, опыт изучения недавней истории, журнал «Новое литературное обозрение», и мы сегодня с его редакторами Марией Майофис, филологом, Ильей Кукулиным, филологом, Александром Дмитриевым, историком. За нашим столом также Николай Митрохин, историк, автор книги «Русская православная церковь. Современное состояние и актуальные проблемы». И Сергей Владимирович Храмов, председатель профсоюзного объединения под названием «Соцпроф», одного из старейших независимых профсоюзных объединений. Мы ожидаем главного редактора журнала «Новое литературное обозрение» Ирину Прохорову. Вы знаете, когда я держала вот ваши эти два кирпича в руках, пыталась их читать, у меня было такое чувство, что я читаю совершенно захватывающий триллер, невероятный блокбастер, потому что в этот год умудрились вместиться и Нагорный Карабах, и кризисы в Латвии и Литве, и падение режима Чаушеску, и продуктовые талоны, и Берлинская стена, и Гдлян, и Иванов, апрель, и память Старовойтова и Нина Андреева, маленькая Вера и астенический синдром, победа Блока Демократической России на выборах в Советы, и радио Ностальжи, и эхо Москвы, и выборы патриарха Алексея, и поле чудес, и гибель Цоя. На самом деле, это был какой-то невероятный год. Я бы хотела, чтобы вы сейчас сказали о том, каким этот год был для вас. Александр Дмитриев?
Для меня, наверное, этот год был, если говорить о воспоминаниях личных, годом студенческим. И я тогда учился на эстфаке, на кафедре истории КПСС, которая доживала тогда последние времена, о чем никто не догадывался. И когда я сейчас попытался, ну или чуть раньше вспомнить, о том, что такое был 90-й год для меня. Это вот такое странное ощущение, когда я со своими приятелями, которые сейчас кто за границей, кто торгует пивом, лекарствами или занимается какими-то делами далекими от исторического фронта, тогда одновременно сдавали зачет по курсу истории устава КПСС одному такому довольно ГБшному дядечке, работающему у нас в деканате. А с другой стороны, из-под полы, кажется, читали или передавали газеты типа «От мод», выходившие тогда. И вот это странное наложение как бы двух миров, да, заканчивающегося и еще непонятно какого начинающегося. Вот, наверное, вот это какое-то очень странное, чуточку сюрреальное ощущение, то, что осталось от 90-го года.
Спасибо Александру Дмитриеву. Мария Майофис.
У меня несколько другой был опыт наложения, тоже старого и нового миров. В 90-м году мне было 14 лет, и меня послали через знакомых с группой советских школьников, ну, в основном московских, тогда еще в Чехословакию, но уже не социалистическую, по обмену. Была такая традиция, видимо, там с 50-х или с 60-х годов посылалась группа школьников, которая занималась там, они вместе, эти школьники, жили в лагере с чешскими или с чехословацкими школьниками и учили их русскому языку, поскольку русский язык был у них обязательный в школе. Это была для них такая языковая практика. И вот мы приехали по традиции, традиция еще, так сказать, не завершилась, все эти каналы связи сохранились. Мы приехали в Чехословакию, но нас поселили в каком-то ужасающем совершенно лагере, мы жили на таких двухэтажных нарах, и первое, что нам сказали эти чехословацкие школьники, кроме того, что каждое утро они кричали нам, зачем вы в 68-м году пришли в Прагу, первое, что они нам сказали, не нужен нам ваш русский язык, вы ведь все в Москве учитесь в английских школах, вот и учите нас английскому. И больше двух недель мы занимались с ними английским языком, который действительно у них был намного хуже, чем у нас.
Спасибо, Маша Майофис. Сергей Иванович Храмов?
Прежде всего, 90-й год – это год, когда я был в категории тех, кому за 30. Сейчас в категории тех, кому за 50. Это был год, как раз вот 89-й и 91-й, когда у меня рождались мои дети. И самое важное, как бы уже в личном плане, это был год, когда люди, которые занимались какой-то общественной деятельностью, интересовались общественной жизнью, свою деятельность перенесли с кухонь, с лихорадочным прослушиванием сквозь помехи вашей радиостанции на реальную политическую деятельность, реальную общественную деятельность, когда все стали осознавать, что очень многое зависит от каждого, от позиции каждого. И именно в 90-м году вот это осознание стало системным. Уже отстраивались новые юридические основы. Если, например, в 89-м году, в 88-м году это все было полустихийно, в 90-м году это стало уже системным. И вот чем это важен год, что он именно был годом некой эйфории, некой веры в то, что от каждого из нас зависит очень много, если не все. И когда каждый общественно активный человек стал понимать механизмы политической деятельности, перестал быть любителем, стал профессионалом. И это был очень важный год именно вот в этом плане, в том числе для меня.
Спасибо Сергею Храмову. Николай Митрохин.
Мне в 90-м году большую часть было 17 лет. Я работал одновременно в двух местах: в Государственном архиве Российской Федерации и в первой аналитической независимой структуре, которая называлась Московское бюро информационного обмена, которая помогала неформалам узнавать друг друга и служила также центром перераспределения неформальной прессы. Я был корреспондентом этого бюро и мотался по митингам и демонстрациям. И в этом плане самым важным политическим событием было для меня, безусловно, большие московские митинги того периода и победа на выборах в Верховный Совет Республик и местные органы власти демократов, что для меня ознаменовало де-факто конец советской власти. И одновременно я занимался торговлей независимой прессы, причем в достаточно оптовом количестве, в том числе поставлял в МГУ на пятачок в главном здании, так сказать, основная часть неформальной прессы, которая туда попадала, шла через меня. В результате, когда я поступил уже в сентябре, и что для меня было очень важно, на первый курс историко-архивного института, пройдя конкурс в 37 человек на место, я в ноябре того же года смог на накопленные деньги, а зарабатывал я тогда порядка 600 рублей в месяц, что было больше, чем зарплата директора Государственного архива. Осенью я смог взять подругу и полететь на самолете в Питер, в натуристовскую гостиницу на выходные. Вот никогда после я столько не зарабатывал и подобным образом деньги не тратил.
Спасибо Николаю Митрохину. Илья Кукулин, пожалуйста.
Я напоминаю, что два кирпича, о которых говорит Елена Фанайлова, это сдвоенный номер журнала «Новое литературное обозрение», 83 и 84 номера в одной коробке. Собственно, это и есть тот проект, о котором мы говорим, посвященный 1990 году. Формулу этого года для меня вывела в декабре 90 года выдающийся поэт Ольга Седокова, к которой я ездил в загородный московский дом обсуждать написанную в 90 году работу о ее творчестве, первую в моей жизни. Естественно, разговор довольно быстро вышел за рамки моих студенческих занятий. И Седокова произнесла фразу: «Вы знаете, как-то стало все непонятно. Раньше были мы, были они, мы читали Хайдеггера, они играли в свои игры, а теперь с одной стороны Хайдеггер, с другой стороны Ельцин». Вот эта вот фраза «с одной стороны Хайдеггер, с другой стороны Ельцин», пожалуй, для меня является исчерпывающей формулой моего личного переживания 90-го года. Не потому что я был таким уж фанатом Ельцина. Я тогда, помнится, говорил, что, кажется, к аббревиатуре БГ пора добавить аббревиатуру БЕ. Вот. Но потому что вот эта вот общественная жизнь, о которой говорят коллеги, меня тоже, естественно, стало засасывать. Я ходил и на демонстрации, и на митинги, на которые хватало времени. Я учился на психологическом факультете Московского университета, параллельно в меру своих сил занимался какой-то литературной критикой, которую тогда не печатали, и параллельно была какая-то внутренняя жизнь достаточно интенсивная. Вот, собственно, каков для меня был 90-й год.
Спасибо Илье Кукулину. К нам присоединяется Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение». Ваш личный 90-й год.
Да, это хороший вопрос, потому что после такой большой работы над 90-м годом уже какие-то личные впечатления сильно переплетаются с благоприобретенным, я бы сказала так. Нет, ну, 90-й год для меня, как для очень многих гуманитариев, это год, когда я первый раз поехала за границу. Реально, да, вот за настоящую границу, а именно в Германию. Как раз только стенку снесли, и, в общем, да, это было какое-то параллельное миры. Но это был некоторый такой действительно культурный шок, и мы душили друг друга в углу и рассказывали вот это впечатление. Разумеется, как бы впечатления не сколько были, какая там еда, там все витрины, хотя в некотором смысле это были тоже эстетические впечатления. А просто все было другое, да, запах, краски, вид, воздух, да, вот это совершенно другая реальность, которую мы уже как-то немножко приобрели здесь и стали забывать, или мы уже привыкли к этому. Вот это было поразительно, да, вот... там, не говоря о богатстве книжных магазинов, но это все как само собой разумеется. Да, это вот действительно посещение чего-то такого, да, о чем мы не имели представления. И это был богатый опыт, потому что вот его недооценивать тоже нельзя.
Спасибо Ирине Прохоровой. «Свобода» в клубе «Квартира 44», 90-й год, глазами авторов журнала «Новое литературное обозрение». Вы знаете, говорить о 90-м годе, мне кажется, не очень просто, потому что вспоминаешь обычно либо 89-й год люди вспоминают, либо 91-й. И я в этом убедилась, когда читала материалы вашего журнала. Все социологи говорят, что люди с трудом могут идентифицировать именно 90-й год. А почему вы его выбрали для работы? Как это определилось? Ирина Михайловна, наверное, да.
Значит, я хочу сказать, что в некотором смысле 90-й год появился, и вообще тема, да, в результате очень долгих разговоров в редакции, да, где мы все время обсуждали проблемы, современной историографии. Наш некоторый личный опыт разный, проживание эти 15-17 лет, в некотором смысле не очень совпадал вот с привычными представлениями историков и вообще способами исторического знания. Вот периодизация, да, какие рубежные даты, вообще что протекает в эти моменты. И после долгих каких-то разговоров, да, вот каким-то способом пришли к выводу, что на самом деле некоторые ключевые моменты, даты, вот эти транзитные периоды, они бывают не те, которые как-то люди запоминают, потому что, да, там, 91-й год, 89-й год, это может быть результат некоторых уже скрытых процессов, которые протекали в обществе. А интересно уловить тот период, где вот эти самые процессы концентрируются, да, развиваются, и где какие-то вещи становятся необратимыми, которые потом уже, так сказать, да, имеют окончательную стадию. И вот в некотором смысле было ощущение, что 90-й год, он был самый богатый насыщенными событиями, да, и там все и вершилось, да, вот вся система каких-то принятия решений, сложных общественных движений, личных обстоятельств и так далее. И, собственно, идея была проверить эту концепцию. Мне кажется, и тут, я думаю, коллеги поддержат, что мы оказались правы.
Спасибо, Ирине Прохоровой. Так вот давайте же поговорим о том, что там вершилось. Что, Сергей Храмов?
Действительно, может, об этом не все знают, но 90-й год имел решающее значение. И вот в начале 90-го года прозвучала фраза из уст одного из лидеров перестройки Гаврила Харитоновича Попова, которая, как мне кажется, в общем, определила и 90-й год, и всю нашу, к сожалению, последующую историю. Когда его только-только избрали председателем Моссовета, это, как помнится, было в здании бывшего политпросвета на Трубной площади, вот его избрали председателем Моссовета демократического, первым замом избрали Станкевича. И вот Гаврил Харитонович выходит на трибуну и говорит: «Я предлагаю на должность председателя исполкома Моссовета опытного хозяйственника Юрия Михайловича Лужкова». И вот эта вот комментальная фраза, она и поменяла всю историю нашей страны. Почему-то оказалось, что те люди, которым мы все доверяли, которых мы избирали, они решили, что они будут заниматься некой абстрактной политикой, а делом реальным будут заниматься опытные хозяйственники, которые и раньше были при власти, в том числе и Борис Николаевич Ельцин. К известному народе говорят, что секретарь обкома – это не должность, а состояние души. Именно это обстоятельство, что опытные хозяйственники, которые имели опыт хозяйства именно в советской социалистической системе, вернулись к власти, вернулись к реальному управлению, означало, что в нашей стране, к сожалению, осталась у власти та самая номенклатура, которую столь подробно описано Михаила Сергеевича Васленского, ранее Милована Джиласа. То есть реальной вот этой самой революции в умах, революции в образе жизни, в хозяйстве не произошло. Мы отдали все этой самой номенклатуре. Сейчас мы это видим очень ярко, выпукло, именно то, что реальное общество от управления страной отстранено. Я считаю, что та самая скрометальная фраза, что «пусть управляет опытный хозяйственник», к сожалению, и определила и 90-й год, и нашу последующую историю.
Спасибо, Сергей Храмов. Илья Кукулин, пожалуйста.
На мой взгляд, в 90-м году произошла революция в умах, и произошла революция психологическая. Другое дело, что она не имела достаточных институциональных последствий. Вот это, пожалуй, достаточно важная вещь, поскольку революция, произошедшая в умах, действует до сих пор и определяет то, что мы реагируем на происходящее сейчас какие-то негативные общественные и политические явления, иначе, чем реагировали бы там 20 лет назад, когда даже в четверо большие вещи казались естественными. Но эти события 90-го года, они не получили последовательного институционального развития. Сформировалась промежуточная система с точки зрения институциональной, с точки зрения юридической и, к сожалению, во многом с точки зрения экономической. Экономическая психология стала стремительно меняться, но также не получила воплощения в целостной программе экономических трансформаций. Ну, о чем говорили все 90-е годы с разных точек зрения, но, пожалуй, если говорить кратко, то вот так.
Спасибо, Илья Кукулин. Но мне кажется, что это проблематика 90-го, которая перекинулась на все 90-е.
Поэтому вы взяли 90-е в качестве темы для вашего труда.
Спасибо Сергею Храмову. Ирина Прохорова.
Я просто хотела сказать, что ведь когда мы изучали 90-й год, это ведь сакраментальные такие вопросы и бесконечные споры. Вообще, была революция или не была революция? И вот некоторый опыт создания этого номера, а также разговоры с некоторыми политологами, в том числе западными коллегами, убеждают в том, что, видимо, сами эти категории и понятийные тоже сильно меняются. Потому что, насколько я теперь понимаю, в политологии ведутся бурные вопросы о том, что не пересмотреть ли саму теорию революции. И что является революции в современном обществе. Я бы сказала, что еще одним пунктом таких стимулом создания этого номера связано было с тем, что нам хотелось все-таки посмотреть, ведь это все время разговоры, что это не было революции, там, не было того, не было сего, недостаточно это, не были готовы и так далее. Но как бы это распространенные жалобы. А мы, посмотрев, сделав хронику, целый ряд материалов, в общем, посмотрели, что было поле возможностей колоссальное. И в некотором смысле очень много было реализовано. Вот идея показать, что вообще-то реализовано в 90-е годы, после 90-го года было очень много, и что зарождалось тогда. Отчасти это было стимулом, потому что понятно, что нам очень легко предъявить претензии, мы сами себя предъявляем, что мы чем-то не воспользовались, мы действительно были неопытны. Люди, пришедшие из каких-то младших инженеров, ну, конечно, не могли соперничать с хозяйственниками. Это понятно.
По части аппаратных интриг.
Да, по части аппаратных интриг не выдержали эту конкуренцию. И тут непонятно, винить, не винить. Значит, я бы сказала, что мне казалось интересным при изучении 90-го года, что травма революции и гражданской войны, предыдущей, да, настоящей, кошмарной, во многом, может быть, остановила попытку радикального разрушения многих институциональных вещей. Было ли это плохо или хорошо? Вот, да, это вопрос, который можно обсудить. Но ужас и воспоминания о том, как все крушили радикально, приходили люди без опыта, и говорили, остановило очень многие реформы. Может быть, зря, да? Может быть, это был ложный страх. Но в этом смысле он в обществе присутствовал. В 90-м году это было отчетливо. Только бы не было гражданской войны, только бы не было работоубийственных каких-то вещей. И это стопорило очень многие процессы, может быть, и даже и не так уж это было и плохо.
Ирина Прохорова, Николай Митрохин, пожалуйста.
Мне трудно согласиться с Ильей Кукулиным, поскольку институциональные изменения произошли. В первую очередь это было связано с теми республиками, тогда советскими, а ныне независимыми государствами, которые эту независимость получили, в том числе в первую очередь в 90-м году, через смену власти. Пункт второй. Кто за что боролся? Революцию в России делала московская, питерская, екатеринбургская интеллигенция, у которой накопились некие отложенные ожидания. То есть люди хотели читать и издавать то, что им интересно, люди хотели получать больше, чем они имели возможность заработать в рамках советской системы, люди хотели ездить за границу. И вот эти три вещи сохраняются до сих пор. Эти три вещи, которые были институционализированы, извиняюсь за сложное слово, в 90-м году, с 90-го года это стало неотъемлемым правом, и это сохраняется до сих пор. А политические изменения, политические игры, кто там чем управляет, это дело десятое. Пока на эти три базовых института нет реального покушения со стороны власти, та система, которая сложилась с 90-го года, будет сохраняться.
Так считает Николай Митрохин. Александр Дмитриев, пожалуйста.
И возвращаясь к тем как бы идеям, которые бродили у нас в головах и не раз обсуждались и с редакционным столом, и с нашими коллегами, когда мы готовили этот номер про 90-е годы, то вопрос, почему 90-е, это как бы идея родилась на пересечении двух замыслов, сделать как бы специальный номер или специальный выпуск журнала, посвященный с одной стороны перестройке, с другой стороны 90-м годам, и так удачно попало, что 90-й год оказался действительно годом зеро, когда принадлежащий одновременно к этим двум тоже очень разным периодам, как бы годом такой тихого перелома, тихой революции и революции в умах, революции, так сказать, дискурсов, слов, вещей, их соотношения, и одновременно, конечно, важных институциональных процессов, прежде всего отмена 6-й статьи Конституции СССР, да, о руководящей роли КПСС, да, то есть фактически, когда партия под давлением общественного движения, в том числе тех многотысячных демонстраций, которые были тогда в Москве и в других городах, она так или иначе сама ушла от власти. Но тут я, может быть, хотел затронуть вопрос, мы так или иначе соотносим 90-й год, конечно, и с нашим временем, и с тем временем, которое прошло, и для меня постепенно занятия 90-м годом имели импульсом некое избытие травм, здесь уже это слово было произнесено. Дело в том, что так получилось, что в наших общественных моральных дискурсах или в тех самых кухонных разговорах, которые возвращаются, слова 90-го года, да, то, что люди тогда думали, те лозунги, которые они поддерживали, с которыми ходили на демонстрации, они попали в некую зону забвения или даже, я бы сказал, стыда. И во многом я руководствовался, занимаясь этим номером, 90-м годом, с тем, чтобы с этим чувством как бы разобраться и переломить. Да, когда, как и почему люди стали стыдиться, отказываться, стесняться, да, того, что они говорили и думали вот на этом переломе 80-х, 90-х годов. Да, на самом деле. Вот, на самом деле, гораздо, мне кажется, гораздо больше из того, что произносится и говорится и думается сейчас, в гораздо большей степени является предметом для этого стыда. И вот стыд здесь как бы является предметом и социально и политически порождаемым. Да, в каком-то смысле 90-й год — это время рождения нашей современной российской политической системы. Да, год провозглашения суверенитета и того самого праздника 12 июля, когда мы непонятно что празднуем. И в каком-то смысле это чувство стыда является одновременно как бы скрытым травмой рождения, в первую очередь нынешней политической и социальной элиты, которая очень многим обязана 90-му году или вот этим процессом, в то же время старается это свое рождение забыть, заместить или закрыть. Да. И вот хотелось, грубо говоря, поймать общество, в том числе и нынешнее общество, вот на этом чувстве как бы стыда и забвения, и направить луч анализа, да, на тот самый 90-й год, когда все начало сдвигаться и происходить.
Спасибо Александру Дмитриеву. «Свобода в клубе «Квартира 44», 1990 год. Опыт изучения недавней истории. Журнал «Новое литературное обозрение». И за нашим столом главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, историк, автор книги «Русская православная церковь. Современное состояние и актуальные проблемы» Николай Митрохин, Сергей Храмов, председатель профсоюзного объединения «Соцпроф», первой независимой профсоюзной организации в «Новой России». Илья Кукулин, филолог, редактор журнала «Новое литературное обозрение», Александр Дмитриев, историк, также редактор журнала «Новое литературное обозрение», и Мария Майофис, филолог, историк литературы, редактор журнала «Новое литературное обозрение». Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Новости коротко. В Шалинском районе Чечни обстреляна машина с военнослужащими. Один из них погиб, двое ранены. Пострадал также местный житель. Нападение произошло накануне вечером на окраине селения Агишты, где военнослужащие саперного подразделения проводили инженерную разведку. Стрелявшие скрылись. Британские власти повысили уровень террористической угрозы в стране до самого высокого, критического. В субботу в аэропорту Глазго автомобиль врезался в здание терминала для прилетающих. Находившиеся в машине канистры и баллоны загорелись, однако большого взрыва не произошло. Днем ранее в Лондоне полиция обезвредила две заминированные автомашины. По делу о терактах задержаны 4 человека. Президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин встретятся в доме семьи Бушей в Кеннебанкпорте, штат Мэн. Ожидается, что президенты обсудят широкий круг международных вопросов. В 38 российских регионах с воскресенья вступает в силу запрет на игорный бизнес. В Москве закрываются около 70% всех игорных заведений. Десятки мирных жителей погибли на юге Афганистана в ходе операции сил НАТО против талибов. Местные власти сообщают о 65 погибших мирных жителях и 35 боевиках. Командование сил НАТО подтвердило факт боевой операции, однако считает, что жертв значительно меньше. 7 человек погибли в субботу в результате израильских авианалетов на сектор Газа. По заявлению израильских военных, это палестинские боевики, готовившие теракты. Португалия приняла от Германии председательство в Европейском Союзе. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». 1990 год. Опыт изучения недавней истории. Вышел сдвоенный номер журнала «Новое литературное обозрение» под таким названием. И за нашим столом сегодня главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, редакторы журнала «Новое литературное обозрение» филолог Мария Майофис, историк Александр Дмитриев и филолог Илья Кукулин, авторы журнала «Историк Николай Митрохин», автор книги «Русская православная церковь. Современное состояние и актуальные проблемы» и Сергей Храмов, председатель профсоюзного объединения «Соцпроф». Мы закончили первую часть на том чувстве стыда, которое почему-то существует у ныне действующих активных политиков и интеллектуалов, которые связаны с 90-ми годами. Это Александр Дмитриев сказал. Может быть, мы продолжим эту тему, и Мария Майофис выступит?
У нас был очень интересный проект в то время, когда мы работали над этим номером. Как ни странно оказалось, что аудио и визуальные архивы по средствам массовой информации 90-го года чрезвычайно скудны. И написать статью об истории особенно центрального радио и телевидения 90-го года не так просто. И тогда мы с Ильей Кукулиным взяли серию интервью у людей, которые играли главную роль в обновлении радио и телевидения 90-го года, и которые сейчас по-прежнему остаются на вполне лидирующих позициях и даже с того времени значительно увеличили свой символический капитал. И нас в этих разговорах поразил один и тот же лейтмотив на вопрос, а почему вы решили там сделать то или другое, или, ну, например, создать новую радиостанцию или открыть новую передачу. Эти люди очень извиняющимся голосом говорили, ну, мы тогда были, как и все, знаете, в обществе одержимы такими демократическими иллюзиями. Один из интервьюируемых сказал нам, ну, вообще, я не знаю, вот были ли мы правы, что мы тогда так делали, шли поперек воли начальства. Мы говорили, да, конечно, вы были правы. И тут вдруг этот интервьюируемый, у него совершенно лицо просияло, сказал, неужели, да, вы так думаете? Видимо, мы были единственными людьми, у которого человек нашел поддержку, потому что он когда-то давно был прав.
Я просто добавлю, что речь идет о таких людях, как Владимир Познер, Кира Прошутинская, Александр Политковский, да, это фактически лидерах тогдашнего медиасообщества и действительно оставшихся и сейчас вполне, так сказать, в топе.
Это Александр Дмитриев добавляет.
Если продолжать про чувство стыда, то вот с этим чувством стыда, как ни странно, коррелирует очень плохая артикуляция того, как эти люди тогда и даже сейчас представляют себе, что они должны были делать и по каким причинам им стоит, так сказать, менять то или другое. Когда мы спрашивали людей, особенно тех, которые работали на телевидении, почему они делали передачи того или иного характера, строили новые телевизионные типажи и так далее, они не могли внятно это объяснить, и, как правило, говорили, ну вот жажда обновления, ветер перемен, мы были одержимы там духом свободы и более ничего. Эти интервью нас в значительной степени разочаровали, нам казалось, что степень рефлексии в медиасообществе была тогда выше.
Спасибо, Мария Майофис. Сергей Храмов, пожалуйста.
Я позволю себе вернуться к тому, что вот говорил Николай Митрохин о движущих силах революции 90-го года. Я убежден в том, что помимо столичной интеллигенции, которой я имею честь тоже принадлежать, очень значительную роль сыграли шахтеры Кузбасса, Донбасса, Воркуты, рабочие Минского автомобильного завода, рабочие Новосибирска, железнодорожники Киева, Москвы. Дело в том, что в 90-м году, во-первых, в сознании народа укоренилась мысль о том, что забастовщик перестал быть бунтовщиком. В 90-м году в нашем народе стало созревать убеждение в том, что трудовые отношения – это не какая-то абстрактная работа. Вот есть начальство, я работаю, и все. Ведь дело в том, что до примерно 89-88 года КЗОТ вообще был секретной литературой. Он не выдавался. И вдруг в 90-х годах, в 90-м году уже, народ понял, что трудовые отношения – это предмет договоренности, что каждый работник, инженер, рабочий, врач, имеет возможность в той или иной мере участвовать в своих трудовых отношениях. Отсюда возникли новые свободные профсоюзы. Соцпроф, частные, возникли еще в 89-м году и стали активно работать в 90-м году. Не будем забывать, что трудовые отношения волнуют две трети нашего населения. Что когда мы знакомимся с каким-то человеком, мы в первую очередь спрашиваем, ты кто? Учитель, инженер, рабочий, там, нефтяник. Вот его профессиональная принадлежность является определяющим для каждого нашего гражданина. И вот в 90-м году наметилась коренной перелом в самосознании каждого отдельного человека в отношении к труду, в отношении к трудовым отношениям. И мне кажется, именно в этом 90-й год был столь важен, именно как вот начало переосмысления вопросов трудовых отношений, взаимодействия с начальством, с товарищами и другие вещи, связанные с этим вопросом.
Спасибо Сергею Храмову. Александр Дмитриев хотел добавить.
Да, что-то. Мне кажется, еще в этой же сфере социальной, потому что 90-й год был временем перемены революции не только в сфере политической, институциональной или интеллектуальной, да, но также в сфере социальной. Это еще было время рождения нового класса, да, нового экономического класса, класса предпринимателей, тогда еще только рождающих собственников. И это тоже еще одна из лакун, которых мы, составляя номер, столкнулись, потому что об этом на самом деле, как ни странно, довольно мало литературы, не так много рефлексий, чуть, может быть, больше, чем, как ни странно, у журналистов, но тем не менее вот это рождение нового экономического класса, это была та вещь, на которую мы особенно хотели обратить внимание. Особенно интересно было посмотреть то, каким образом складываются эти саги о рождении нового общества, нарративы о рождении как бы нового класса, и в том числе представление о своем месте и о том, как и почему старая социально-экономическая система пришла в негодность. То есть то, что сейчас в нынешних господствующих медиаобразах и так далее опускается или не учитывается, да, потому что время этой революции было в том числе и временем экономической революции. Это были люди, которые не только проедали, да, или растаскивали общественное богатство там, где оно плохо лежало, но наоборот, это был та небольшая страта, которая, собственно, жила по другому времени. Если в большом социальном времени сейчас 90-е годы или конец 80-х видится как время там, распада, крушения, перемен, как хотите, то для этой социальной группы часы шли по-другому, быстрее, и для них это было временем созидания и становления.
Спасибо, Александр Дмитриевич. Илья Кукулин хотел продолжить, да?
Я думаю, что в некотором смысле в 90-м году родился не только класс предпринимателей, но и рабочий класс. Наверное, это тема для отдельной дискуссии, но я не уверен, что рабочий класс в Советском Союзе существовал. Вот те люди, которые начали устраивать забастовки, которые начали бороться за свои права и поняли, что их общение с работодателем есть предмет договоренности и обсуждения, вот они и стали рабочим классом. В учебниках и в монографиях по истории партийного строительства в России отмечается, что, собственно, истерические коммунисты, типа Нины Андреевой, которые устраивали митинги в 90-м году, тоже были людьми совершенно новой формации. При советской власти у них не было необходимости искать трибуну для выражения своих идей. Все либо шло как по маслу, либо они занимались какими-то аппаратными подсиживаниями в партийных структурах. Тут же эти люди почувствовали вкус общественной жизни, почувствовали себя востребованными. И, как ни парадоксально, истерические защитники советского строя, они тоже были людьми, которые были всем обязаны 90-му году. Одна из задач нашего номера заключалась в том, что хотя сейчас о начале 90-х годов говорится как о времени распада, уже в телевизионных отбивках говорится «кошмар 90-х», мы пытались понять, а что действительно нового и что важного случилось. И выяснилось, что про 90-й год очень хорошая память у учителей. В нашем номере присутствует статья учителя истории Тамары Эйдельман, которая не лично от себя написала, а сделала большой опрос среди учителей. И вот у нас все время там говорили 90-е годы, забастовки учителей, учителям не платили. Не платили, верно. Но 90-й год учителя помнят, вот по ее опросу, как год открывшихся новых возможностей, возможности работы по новым программам, возможности что-то делать без постоянной опасности, что настучат, сделают гадость какую-нибудь внутри школы или там вызовут врано и так далее. Мы пытались отыскать группу людей, которые в 90-й год помнят как год возникновения новых и возможностей, и языков для высказывания своей позиции.
Спасибо Илье Кукулину. Вы знаете, у меня вопрос, если можно, к Николаю Митрохину. 90-й год – это год Поместного собора и выборов патриарха Алексея. В каком состоянии находилась тогда Русская Православная Церковь?
Ну, церковь находилась в том же состоянии, что и все общество, поскольку было естественным слепком с него. Структура, в которой в течение многих лет зрели проблемы, связанные с геронтологическим руководством церкви, и которая должна была меняться, как менялось общество, и реагировать на те возможности, которые предоставляло изменение политической ситуации в стране. Избрание патриарха Алексия привело к тому, что церковь начала институционально осваивать те возможности, которые предоставляло ей общество. Конечно, в общем и целом, открытие массовых приходов и монастырей началось раньше. Открытие новых церковных изданий, было связано еще с 89-м годом. В 90-м году, еще до выборов патриарха, она получила массовую поддержку. Но вот строительство новых епархий, массовое открытие новых приходов в значительной степени было связано и с тем, что во главе церкви стал лидер, который начал просто подписывать бумаги. До этого этого не происходило.
Спасибо Николаю Митрохину. «Свобода» в клубе «Квартира 44», 1990 год, опыт изучения недавней истории. Ирина Прохорова, пожалуйста.
А я хотела продолжить ряд тем, которые уже поднимались, вот по поводу самой революции и движущих сил. И я могу подтвердить, что вот когда на баррикадах 91-го года, такой квинтэссенции, в основном, развития 90-го года, присутствовали все слои населения. Это была не только интеллигенция даже московская. Это приезжали люди, бог знает откуда, прилетали, приползали, я не знаю как, потому что были дороги перекрыты. Это были и рабочие, и там, я не знаю, чуть ли не бомжи, и интеллигенция, все угодно. Действительно, там был срез всего общества. Если рассматривать события 90-го года как революцию, надо понять, что действительно революция сознания, она, может быть, плохо артикулировалась, а вот той самой прослойкой общества, которая должна была бы артикулироваться. А, но, мне кажется, парадокс заключается в том, что во всех слоях общества происходила действительно революция в сознании и способе жизни. Но при этом объяснение, самопонятийный аппарат, он очень часто оставался заимствованным, либо вообще непродуманным. Это, кстати, ситуация сохранялась все 90-е годы и даже сейчас, когда люди могут декларировать какие-то совершенно чудовищные обскурантистские вещи, и они как бы искренне верят. Но весь их способ жизни, да, он абсолютно новый. И я думаю, что это главная проблема, которая возникла в 90-м году и которая сейчас дает свои такие вот грустные плоды. Потому что если мы увидим происходившие изменения, появление нового экономического класса и политического класса, которые действительно, если посмотреть по хронике, как шли развитие событий, какое количество инициатив политических. Там первые галереи художественные тоже открылись в 90-м году. Новые СМИ. Вообще, куда ни ткнешь, везде началось такое бурное строительство. Даже интересно, что даже на баррикадах 91-го года, что в основном говорилось? Люди в основном, не то чтобы даже кидали какие-то лозунги, а просто говорили, что все, мы не быдло, с нами так нельзя обращаться. То есть некоторое ощущение личного человеческого достоинства, вот, наверное, это была суть всей ситуации конца 80-х годов. Что все устали от этого бесконечного диктата, от унижения, от невозможности деятельности, мыслить и говорить, и я бы сказала, недооценивать эту ситуацию нельзя. Желание гуманизации социума, да, было невероятно в людях. И она в некотором смысле и продолжается, если мы посмотрим на целый ряд каких-то интересных и, может быть, не совсем трафаретных вещей, которые даже происходят и сейчас. Только не в сфере политических деклараций, а в некоторые сопротивления частей общества, да, каким-то вещам, которые очень напоминают диктат прошлого.
Спасибо, Ирине Прохоровой. Мария Маевс, пожалуйста.
Я продолжу тему революции. Произошла в 90-м году, конечно, революция в сфере потребления. Хотя нормальная свободная торговля и нормальный приток экспортируемых товаров из-за границы начался только после реформы Гайдара, в 90-м году уже начались отдельные вбрасывания западной консюмеристской культуры, на которую общество повелось невероятно, и это было просто вот открытие нового мира. В 90-м году открыты Ланком, Баскин-Робинс, Макдональдс в Москве, еще Карл Цейс, Оптика. В Москву впервые приехал из Латинской Америки нынешний владелец сети Ростикс. То есть все это произошло в 90-м году, но с другой стороны абсолютно изживали себя советские практики потребления, они просто зашли в тупик. Вот в замечательной статье Эленор Горалик, опубликованной в нашем номере, написанной на основе многочисленных опросов людей об их воспоминаниях, об их гардеробе 90-го года, показывается, что люди, реально им было практически нечего носить, они донашивали, перешивали, брали у знакомых и родственников, брали спецодежду, которую сами вышивали, расшивали или перешивали. То есть это был абсолютный тупик, и в то же время какие-то спонтанные барахолки в портовых городах, какие-то перепродажи. Вот благодаря этому происходил какой-то вот обмен, так сказать, вещами.
Спасибо, Мария Маевс. Николай Митрохин, пожалуйста.
Что касается Москвы, то я очень хорошо помню, что в 90-м году уже были рынки, на которых продавали кооперативные куртки, дутые. Это был достаточно большой выбор. Это были длинные ряды вешалок на заснеженной земле. Вот. Но не менее важно, я должен сказать, что в 90-м году открылись ночные магазины. И в них можно было даже попробовать купить водку. И тот бизнес, который до этого был у таксистов по продаже водки из багажников, начал исчезать. И можно было в гастрономе «Таганский», там сбоку был такой узкий отдел, и ночью прийти, и там продавались какие-то консервы, и вот даже водку можно было попробовать купить. Но не всегда получалось.
Это Николай Митрохин, а я как житель провинции в 90-м году добавлю, это у вас в столице нашей Родины это все происходило, а у нас в среднерусском городе Воронеж водка была только по талонам или за сдатую стеклотару.
У нас было и по талонам, у нас было и по заказам. Я в архиве, что была большая ценность работы в архиве, платили там очень мало, но там каждую неделю был заказ, который включал в себя килограмм гречки, две банки лосося и две бутылки польской водки.
А были еще талоны на крупы, и полагалось, по-моему, на семью двух куриц иметь в месяц.
У нас в номере есть специальная статья, в которой исследуется талонная культура 90-го года.
Вообще 90-й год – это время расцвета талонной экономики. Самое, наверное, запоминающееся для всех событие – это табачные бунты. Талоны на табак фактически невозможно было отоварить. Наше уже совершенно обезумевшее советское руководство закрыло на ремонт одновременно несколько фабрик, а при этом объемы экспорта остались такими же, как и были до закрытия фабрик, что привело к тотальному дефициту сигарет. И эти бунты в Москве и в Ленинграде, особенно люди, наверное, помнят, как перекрывали улицы, как эту проблему уже новое демократическое руководство пыталось как-то экстренным образом решить.
Спасибо, Мария Маевс. Александр Дмитриев.
Кстати, еще одна из примет 90-го года. Мы работали с этими документами, в том числе с дневниками, которые помещены в этом томе. Например, очень интересные показательные дневники Горбачевского помощника Анатолия Черняева, по которым видно, как власть и экономически, и политически переставала следить за темпом и ритмом жизни страны. И для меня еще тоже вывод наблюдений на 90-м годом – это то, что эта система, ее было невозможно ни реформировать, ни сохранить, ни удержать. При разговорах об альтернативах конца 80-х годов, там, китайском и шведском пути, вот то, что сейчас встает из документов 90-го года – это явное ощущение меняющейся и расползающейся старой социальной ткани, и в этом смысле экономические потрясения и трудности во многом действительно были агонии прежней старой системы. И тот важный вывод, который сделали люди, которые готовили для нас экономический блок, и Евгений Сабуров, и Константин Сонин, преподающий в московских экономических школах и университетах, это вывод о том, что на самом деле главный кризис, который поразил нашу отечественную экономику, был заложен как раз в конце 70-х годов. То, что сейчас главные трудности в общественном сознании переносятся на начало 90-х, на время Гайдара, Чубайса и остальных, на самом деле главный кризис и полное крушение, в том числе по статистике, нашей отечественной экономической системы случилось ровно в 90-91 году. И вот это очень характерный перенос трудностей кризиса на 90-е годы, очень характерен, на самом деле он был заложен еще старой советской системой.
Спасибо, Александру Дмитриеву. Я думаю, уже сейчас пора подводить итоги программы, и я бы хотела поговорить о том чувстве неудобства, которое вызывают в обществе 90-е годы. Это подтверждают многие социологические исследования. 90-е годы воспринимаются очень негативно. Мне это кажется чрезвычайно странным. Я совершенно согласна с Ириной Дмитриевной. Революцию 90-го и 91-го года делали все слои общества. Но почему-то люди об этом забыли. Вот как вы считаете, в чем здесь проблема? Пожалуйста, Сергей Храмов.
А проблема, мне кажется, вот в чем. Давно известно, что историю пишут победители. Мы только недавно узнали, что, оказывается, император Павел I был вовсе не идиотом, а очень даже прогрессивным человеком. Мы не так давно узнали, что царевич Алексей тоже, оказывается, не был каким-то предателем и идиотом. Так вот, историю пишут победители. Те, кто победил в ходе вот той самой революции, как нынешнего времени, те и описывают историю со своей точки зрения.
Так считает Сергей Храмов. А Илья Кукулин что думает?
На самом деле вот этот стыд, эта неловкость, это довольно сложный, как сказать, многослойный процесс. Я не думаю, что можно сразу о нем сказать. Отчасти это связано с усталостью общества от нереализованных надежд, которые не то что не были реализованы, а которые общество сочло нереализованным. Об этом писал недавно Евгений Соборов в журнале «Неприкосновенный запас», что очень многие вещи, которых добивались люди в конце 80-х годов и в 90-м, в действительности были реализованы. Но люди, которые хотели большего, сочли себя обманутыми, хотели большего на новом этапе своего внутреннего развития. Им показалось, что они не получили того, на что надеялись изначально. Вторая важная вещь заключается в том, что мы сейчас переживаем эпоху некоторого естественного торможения общественного после периода общественного ускорения. Она переживалась много раз в истории, но просто сейчас она сопровождается, к сожалению, очень таким тяжелым психологическим фоном, нарастание националистических настроений, ксенофобии. И на этом фоне возникает ностальгия по основательно забытым за 90-е годы советским временам, когда сегодня я включил радио, и радиоведущий начал возмущаться. Вот, у нас сейчас собирают делать пенсию до 40% от зарплаты, и это собираются делать путем героических усилий, а в советское время она и так была 40% от зарплаты, никаких усилий это не требовало. Никто не помнит, каких размеров это была пенсия, и никто не помнит, что на эту пенсию ничего нельзя было купить. И эти вещи как-то уходят из памяти. Я думаю, что люди помнят, что им не досталось каких-то вещей, но не помнят, что само поле возможностей открылось в 90-е. Вот, пожалуй, наша задача, задача людей, которые пытаются заниматься исторической рефлексией, заключается в том, чтобы как-то вернуть это в светлое поле сознания, что это поле возможностей было открыто, что оно существует до сих пор, как справедливо сказал Николай Митрохин, что мы теперь о нем знаем, что мы это можем, что мы отвечаем за многие вещи, за которые нам казалось, из нас ответственность навсегда вышибли.
Спасибо. Илья, Мария Маевсь, пожалуйста.
Конечно, из перспективы сегодняшнего дня, глядя в 90-й год, многим, особенно, так сказать, действующим лицам 90-го и 90-х, хочется задать вопрос и непременно на него ответить, что мы тогда сделали не так, в чем мы были неправы, и посыпать себе голову пеплом. Вот мне кажется, посыпание головы пеплом самая, наверное, непродуктивная в этом деле вещь. Можно просто попытаться ответить на вопрос, что можно сделать сегодня, глядя на опыт 90-го года. И, может быть, это вот как раз и было одной из задач нашего номера.
Спасибо, Мария Маевсь, Ирина Прохорова.
Я думаю, что это, я бы сказала так, заушение 90-х годов и неудобство за, собственно, лучший период своей жизни, по крайней мере, я говорю о своем поколении. А я думаю, складывается из нескольких довольно любопытных факторов. Во-первых, я подозреваю, что совсем не все общество чувствует себя неуютно. Все-таки это артикулирует в основном некоторые властвующие элиты, да, те люди, так сказать, да, так или иначе, которые, там, скажем, некоторая часть корпуса журналистов, нынешних политиков. А если посмотреть на состав этих людей, да, их некоторую родословную, то можно понять, что все 90-е годы, во-первых, не будем забывать, что ведь прелесть тоталитаризма заключается в том, что не разрешается ничего критиковать. Поэтому с позиции дальнего времени кажется, все было прекрасно, потому что вы никогда не слышали и не читали ничего такого. 90-е годы было действительно беспрецедентным периодом свободы СМИ, где все, кому не лень, на радостях поливали все на свете. И, к сожалению, очень часто то, чего бы не следовало. Поэтому в общественном сознании и остался вот этот шум. А сейчас вот все опять отлично у нас, все очень замечательно. И поэтому в общественном сознании вот теперь наступает порядок. Потому что никакой критики, никакой, так сказать, да, разоблачения безобразия не существует. И вот это, кстати говоря, во многом и способствует, да, неадекватной интерпретации там, 90-го года и 90-х годов. Потом, не будем забывать, что в начале 90-х годов большие слои прежних элит потеряли статус. Именно они были артикуляторами отрицательного мнения в 90-х годах, потом все пропало, все расхищено, предано, продано и так далее. Во многом эти старые элиты или их дети пришли сейчас снова к власти. Естественно, они мстят 90-м годам, где они оказались, так сказать, да, вот несостоятельность старых советских элит оказалась чрезвычайно показательна. А я бы сказала, что часть, может быть, публики, которые, скорее, мы бы ассоциировались, возможно, это некоторый подсознательно внутренний стыд, что не были оценены огромные возможности, не были большое количество реализованы. Или были не те представления, а что должно было быть реализовано. Я думаю, что зазор между иллюзиями и реальностью, которая была, может быть, куда более интересная, чем, да, но просто не совпало. И вот эти, я думаю, разные уровни наложились одно на другое.
Спасибо Ирине Прохоровой. Николай Митрохин, пожалуйста.
В 90-м году большие города пообещали провинции то, что стоит сменить власть, стоит допустить то-то, 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 и все будут счастливы. А оказалось, что все население страны, в том числе люди, живущие в больших городах, не смогут войти в это новое счастье, полностью не изменив себя. А вот реально изменить себя, ментальность, навыки, найти новую работу, использовать новые возможности смогли очень немногие. Та же проблема абсолютно в странах бывшей Восточной Европы. Поколение, которому сейчас больше 40, оно абсолютно не конкурентоспособно. Ни в Германии, ни в Польше, ни в России. И в этом колоссальная проблема, ответственность за которую перелагается там, за плохую власть, за, на демократов, которые обманули и все прочее.
Николай Митрохин, Александр Дмитриев.
Просто если говорить о дистанциях и перспективах, то любая революция имеет также свои как бы разные размерности, и если проводить простейшие аналогии, да, что как бы через 16 лет, разве в 806 году, когда консул Наполеон стал императором, 1789 год виделся в таком розовом свете, или в 933-м, как оценивали 17-й год, те люди, которые в конечном счете оказались отстранены от власти, будь то там Троцкий, Бухарин, другие люди, которые действительно делали 17-й год. Да. В этом смысле, если уже мы стихийно стали говорить об этих событиях как о революции, то понятно, что у этих оценок есть своя перспектива, и через 15, 10 или 20 лет мы будем говорить о 90-м годе или об этом переломном времени совсем-совсем иначе. Понятно, сейчас действует как бы огромная обратная раскачка.
Спасибо, Александр Дмитриев. «Свобода» в клубе «Квартира 44», 1990 год, опыт изучения недавней истории, журнал «Новое литературное обозрение». За нашим столом были главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, редакторы журнала «Новое литературное обозрение», историк Александр Дмитриев и филологи Илья Кукулин и Мария Майофис, и авторы журнала Николай Митрохин, историк, автор книги «Русская православная церковь. Современное состояние и актуальные проблемы», и Сергей Владимирович Храмов, председатель профсоюзного объединения «Соцпроф». Вела программу Елена Панайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, и это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».